В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами будет известный экономист и политолог Владислав Иноземцев, и позже присоединится политолог-китаист Алексей Полякки. Владислав Леонидович, здравствуйте. Ну вот, давайте начнем, наверное, с мировых некоторых новостей. Как складывается ситуация в связи с банкротством американских банков Silicon Valley Bank, Signature, проблемами у швейцарского банка Credit Suisse? Могут ли сложности вот таких финансовых институтов привести к какому-то большому кризису?
Ну, знаете, я думаю, что, в принципе, они не должны привести к такому кризису, потому что сами по себе эти финансовые институты, особенно если мы говорим о Соединенных Штатах, это банки, ну, скажем так, второго эшелона, второй десятки, в основном региональные банки, там типа First Republic. Поэтому я думаю, что серьезных потрясений не будет. Тем более, что и Министерство финансов, и ФРС объявили дополнительные меры поддержки, в том числе гарантирование всех вкладов, которые в этих банках были. Но так или иначе, конечно, определенный удар по рынку это наносит. И причиной этих проблем стала, конечно, не силиконовая, не кремниевая долина, не проблемы криптовалют. Это, конечно, резкое повышение процентной ставки в Соединенных Штатах, которое продолжается уже год. Как раз, по-моему, 17 марта было принято первое решение о повышении ставки в прошлом году. И с тех пор она выросла уже на 4,5%, что стало самым быстрым циклом повышения ставок за последние, там, по-моему, 40 лет. В результате обвалились рекордно американские казначейские обязательства Treasuries. Снижение цены самых длинных из них, 30-летних, превысило 40%. То есть фактически это самый большой понижательный тренд в цене американских государственных ценных бумаг за всю историю их существования. Поэтому я думаю, конечно, что это вызвало обесценение активов соответствующих банков и ощущение, что они не прочны, и попытки клиентов забрать свои депозиты, они, собственно, и вызвали эти проблемы. Еще раз повторю, эти банки не являются пустышками, их активы достаточно велики. Я абсолютно убежден, что под внешним управлением они сумеют вернуть, ну, большинство денег вкладчиков и клиентов, и ничего катастрофичного не произойдет. Главный вопрос, еще раз повторю, это в том, что ставка повышается слишком быстро. Мне давно уже казалось, что современная западная экономика, она в принципе уже не способна функционировать нормально в условиях, ну, сколь-либо существенной процентной ставки. Я думаю, что там 2,5-3% это максимум, что американская экономика сейчас может выдержать.
Ну что ж, успокоили. В общем, теперь от темы кризиса в России можно поговорить, поскольку, как сказать, здесь Владимир Путин раскручивает тему, что в России все стабильно, а на самом деле не совсем. Но он говорит и про небывалый урожай репы в особенности, обещает инфляцию низкую. В общем, давайте посмотрим обзор того, что было на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
На встрече с членами РСПП Владимир Путин сообщил бизнесменам: российская экономика только укрепилась за последний год. Максимальный спад ВВП почти в 5% был в июне, а сейчас ВВП растет.
Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу. И во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года. Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстрорастущих регионов мира.
Внешнеторговый оборот России за прошлый год вырос на 8%, до 850 миллиардов долларов, сообщил президент. А инфляция, по его словам, по итогам года меньше 4%, ниже, чем в еврозоне. Президент отметил, что бизнесу придется брать на себя больше социальных обязательств. Горькую пилюлю Путин, как обычно, дал чужими руками. Министр финансов Антон Силуанов сообщил предпринимателям, что им уже скоро, желательно в этом году, придется заплатить 5% взнос с прибыли.
Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам, которые все эти деньги в конечном счете вернутся вернется в бизнес. Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием,
нам с удовольствием
принять это решение и двигаться вперед.
Государство хочет собрать 300 миллиардов рублей. Речь о крупных компаниях, показавших миллиардную прибыль за последние 2 года. Впрочем, пока решения, как будут осуществляться выплаты, нет. Итоговая формула может быть готова к апрелю.
Ну вот и вопрос Владиславу Иноземцеву. Как вы объясняете эти экономические чудеса, которые обещает, объявляет Путин, несмотря на санкции, которые, ну, если я не ошибаюсь, нарастают? Это что, манипуляция информацией, ложь?
Ну, что касается там тоже цифр по инфляции, это чистая ложь. А что касается рассказов о том, что экономика вырастет, я думаю, это то же самое. Очевидно, неправда, потому что я не вижу никаких причин ей расти, у нас нет никаких особых точек роста, у нас есть масса проблем в целом ряде отраслей. Конечно, по сравнению с провалом там прошлого мая, в этом мае, может быть, так сказать, она там и вырастет на 1%, но по итогам года я ни в коей мере не предполагаю никакого роста. Это будет снова падение порядка там 2,5%. Инфляция, безусловно, не будет больше прошлогодней. Я думаю, она будет приблизительно в тех же пределах, может быть, меньше. Потому что в условиях, когда у населения все-таки денег все меньше и меньше, особых предпосылок для роста цен нет. Что касается вот этих налоговых и квазиналоговых чудес, то, конечно, это, в общем-то, очень путинский стиль. Мы и его команды, мы видели, что тот же самый господин Белоусов несколько раз пытался уже олигархов, так сказать, раскулачить разными путями. Вот. И, наконец, это становится реальностью. Надо понимать, что 300 миллиардов, которые они хотят сейчас получить, это, я думаю, только начало, потому что эта сумма, объективно говоря, не очень большая. Масштабы государственного бюджета, который собирает налогов почти на 20 миллиардов, 20 триллионов. И явно, что аппетиты придут во время еды. Поэтому мне кажется, что бизнесу нужно готовиться к тому, что делиться его будут призывать очень часто теперь. И, скорее всего, этот процесс увеличение, если не налогов, Путин же любит говорить, что мы налоги не повышаем, да, то, скажем так, финансовые нагрузки на бизнес, этот процесс будет идти и дальше, потому что деньги нужно откуда-то брать. Российский бизнес, в общем-то, никогда за последние годы не был слишком бедным. У Путина же есть понимание того, что неважно какой закон, важно главное справедливость. А если один богатый, другой не очень, то это, наверное, не очень справедливо, по его мнению. Поэтому бизнесу нужно приготовиться к большим проблемам на протяжении ближайшего там года и следующего года, тем более.
Ну вот, а если говорить о бюджете России, вот за 2 месяца обнаруживается достаточно большой дефицит, дыра, там 2,5 триллиона рублей, опять же, если я не ошибаюсь, при том, что на год запланировано около 3 триллионов. Значит, доходы падают по сравнению с прошлогодними показателями. В чем причина вот этих вот процессов?
Ну, слушайте, причина и понятна, на мой взгляд. Их две. Как бы, с одной стороны, прошлый год был супер-гиперудачным по налогам. Да? Нефтегазовые доходы бюджета составили 11,7 триллиона, став рекордными за всю постсоветскую историю. Вот. И совершенно очевидно, что в этом году они, дай бог, будут, ну, нет, половина от этого объема будет собрана, но вряд ли намного больше. То есть потери, я думаю, будут не меньше 5-5,5 триллионов. И, собственно говоря, когда Силуанов еще осенью говорил о дефиците в 3 триллиона рублей, эта цифра казалась мне абсолютно нереальной. То есть я думаю, что он будет, скорее всего, вдвое больше, может, чуть даже еще больше. 6-7 триллионов. Но и в этом отношении первые 2 месяца с дефицитом 2,5 это, в общем-то, ну, как бы печально, но не катастрофично, потому что я так понимаю, что в этом году все оборонные расходы, все расходы на ВПК, на большие инфраструктурные проекты, они были выброшены в первый месяц уже в январе и феврале. Объем расходов в феврале снижался по сравнению с январским, то есть я думаю, сейчас это будет постепенно входить в норму. Но дефицит будет, еще раз повторю, большой. Я говорю о 6-7 триллионах рублей по итогам года. Частично его попытаются компенсировать за счет вот повышения налогов, в том числе за счет введения вот этого феноменального налога на, скажем так, нормативную стоимость нефти, а не на цену реальных продаж. Плюс к этому, конечно, будут тратиться ФНБ, хотя не очень большими темпами. Я думаю, что в этом году из него вычерпают где-то 2,5, может быть, 3 триллиона рублей, вряд ли больше.
А там есть вообще что черпать-то? И такое впечатление, что понимаете, он сейчас в юанях и золоте.
Да, он в юанях и в золоте. Частично он в мифических евро, которых не существует, видимо, в природе, но которые, тем не менее, Минфин успешно продает ЦБ, а ЦБ дает ему рубли. То есть, в какой-то мере, это, ну, скажем так, ширма для эмиссии. Вот. Плюс к этому, естественно, сама эмиссия тоже будет довольно существенной. Центральный банк с 1 апреля вводит какой-то виртуальный рубль цифровой. Я думаю, что это тоже будет одна из лазеек для того, чтобы увеличить денежное предложение. Плюс к этому, естественно, внутренние займы тоже будут продолжаться. Я думаю, на более рыночных условиях, чем сегодня. Так или иначе, вот мой главный тезис заключается в том, что закрыть дефицит в 7 триллионов в этом году не представляет собой никакой проблемы. Что и будет сделано. То есть, я думаю, что мы сегодня как раз, вот в этот исторический день, мы находимся ровно в одном годе от очередного, так сказать, переназначения Путина в 24-м году. Поэтому вот этот год пройдет исключительно под флагом увеличения расходов, инфраструктуры, социальные расходы, новые пособия, повышение зарплат бюджетников к концу года и так далее. С тем, чтобы, так сказать, российские уважаемые граждане радостно пошли и переизбрали, так сказать, фиктивно или реально Путина президентом. Поэтому реальные экономические проблемы, на мой взгляд, и в том числе бюджетные, они начнут проявляться летом 24 года, не раньше того.
Ну, а вот может ли серьезно снизить возможности, значит, пополнять бюджет уменьшение предельной цены покупки нефти, которую хотели бы провести европейские страны? Вот вообще как подействовала эта мера на российский бюджет?
Слушайте, она подействовала сильно. Очень много сейчас идет спекуляций о том, работает ли этот нефтяной потолок, не работает, по каким ценам продается реально нефть за рубеж. Очень много дискуссий, да, разные сорта нефти продаются по-разному. Но так или иначе, факт остается фактом, что в среднем в январе и феврале поступления в бюджет нефтегазовых доходов составляли приблизительно чуть больше 50% от прошлогодних. То есть реальный спад очень сильный. Возможно, он будет, еще раз повторю, нивелироваться по мере введения новых налогов. Да, и, наверное, я думаю, по итогу года мы увидим падение процентов на 30. Но так или иначе, это очень серьезный удар. Что касается дальнейшего снижения, я думаю, что в этом месяце его не будет при пересмотре условий, потому что американцы уже выступили так мягко против этого. А что касается перспективы, то, скорее всего, оно может произойти, но оно не будет очень значительным. Я бы сказал, что стоит ожидать снижения потолка приблизительно пропорционально снижению рыночных котировок нефти. Если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, эти цены упали приблизительно на 20% по сравнению с концом прошлого года, а когда они пробивали 90, сейчас они где-то порядка 75. Но так или иначе, если эти цены пойдут дальше вниз, то тогда пересмотр станет более-менее реальным. На сегодняшний день я пока такой перспективы прямой не вижу.
Ну вот тут интересный вопрос. Все-таки может ли эта дыра в бюджете влиять на возможности Владимира Путина вести войну в интенсивном плане, финансировать оборонные комплексы, расходы на армию?
Думаю, нет. Думаю, не может.
А почему?
Смотрите, здесь есть очень такая типичная, не то чтобы ошибка, но некое представление большинства экспертов в том, что количество денег сильно влияет на наши возможности, допустим, ведения войны. Я думаю, что связь гораздо более сложная. Основная проблема сегодня не в деньгах. Их можно всегда напечатать, раздать, так сказать, мобилизованным, раздать родственникам погибших и так далее. Главная проблема именно в том, можно ли превратить эти деньги на российских предприятиях в нужную военную технику. И это проблема, которая непосредственно с бюджетом не связана. Она связана с тем, насколько российские предприятия способны увеличить объемы производства, насколько есть возможность сделать это у их смежников и так далее, и так далее. Это более сложный вопрос, чем просто подсчитывать деньги в бюджете. Вот, например, допустим, мы можем выделить там авиационные отрасли, любую там дотацию, допустим, там в 50 миллиардов рублей на этот год. Но это не сделает, не исправит ситуацию с отсутствием свечей зажигания американского производства для двигателей суперджетов. Да? Вроде бы свеча зажигания, тьфу, да, плюнуть на нее. А в то же время их нет. Да? И очень может быть, что летом в авиационной отрасли случится большой кризис на этом направлении. Поэтому вопрос денег, он не самый первичный. Вот мы очень любим вслед за Путиным, который всегда щеголял рассказами о том, что мы выделяем там триллион на эту программу, 200 миллиардов на эту программу, и считал, что фактически с этого момента ее можно считать выполненной. Вот мы пребываем в таком же самом, в такой же иллюзии, но на самом деле я думаю, что для ведения войны наиболее важна готовность населения и дальше маршировать на фронт, с одной стороны, а с другой стороны наличие в промышленности возможности производить необходимое вооружение в нужном объеме.
Но ведь это и вопрос о действенности санкций, в том числе вторичных, насколько они будут закрывать возможности, так сказать, по вот каким-то позициям.
Ну да, это правда. И, собственно говоря, поэтому там и 10-й пакет санкций ЕС, и американские санкции, которые были анонсированы 24 числа в годовщину войны, они все направлены именно на ужесточение контроля заранее введенными санкциями. То есть, если раньше говорилось о том, что России запрещено ввозить те или иные компоненты, то по итогам прошлого года по большей части этих позиций импорт только вырос. То есть, реально, проблемы, которые невозможно было обойти в течение года, это были авиационные запчасти, там машинокомплекты, которые Запада не шли больше, да. А все, что касается, допустим, чипов, интегральных микросхем и всего остального, импорт, я еще раз говорю, вырос почти на 30%. И это все продолжает идти через Гонконг, Сингапур, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Причем здесь даже вопрос заключается не в том, что, допустим, китайцы замещают это производство. Нет, порядка 90% тех чипов, которые в Россию приходят, это те же самые чипы Intel. То есть речь идет о том, что да, санкции пока как дырявое сито. Поэтому насколько удастся это ужесточить, увидим. Это сложно сделать, честно говоря.
Ну, еще один вопрос, это вот о деньгах все-таки. Деньгах бизнеса, которые, как считает Владимир Путин, застряли где-то непонятно где, может быть, на Арабском Востоке, может быть, еще где-то. Вот, и он их призывает вернуть на родину. Вот в нынешних условиях пойдут какие-то бизнесмены по этому пути, так сказать, патриотическому?
Сложно сказать. На самом деле, смотрите, в прошлом году очень много денег из России ушло. Официальный отчет по отток капитала показал рекордные там 250 миллиардов долларов. Помимо этого, очень много ушло частных денег. Порядка 6 триллионов частных вкладов оказались вне России, в основном, так сказать, в бывших союзных республиках, просто для удобства работы с ними, где там людям открывают кредитные карты, счета и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что в условиях, когда один за другим российские банки отключаются от мировой финансовой системы, я думаю, что такого рода процессы будут продолжаться. Вряд ли они резко повернут в обратную сторону. Да? Вот. А что касается возвращения денег, ну, вы знаете, я думаю, что более важно то, что сейчас Кремль вводит новые и новые меры регулирования, допустим, по двойному налогообложению, выходя из соглашений, которые раньше были заключены. И в итоге, по крайней мере, если не деньги, то те компании, которые были зарегистрированы в разного рода иностранных юрисдикциях, они, конечно, будут перерегистрироваться в России активно, просто потому что в иной ситуации бизнес будет платить налоги дважды. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, часть денег будет так или иначе в России либо оставаться, либо возвращаться. Но то, что если кто-то вывел действительно какие-то состояния, купил какую-то недвижимость, активы в дружественных, в кавычках, сейчас уже странах, то, что они начнут массово их репатриировать в Россию, в этом я сильно сомневаюсь.
Владислав Леонидович, а что можно сказать об итогах так называемой газовой войны? Вот чем все закончилось или на каком этапе находимся?
Слушайте, ну, собственно, закончится тем, что Россия потеряла европейский рынок, и судя по тому, что мы видим в отчетности «Газпрома» по объему добычи, это действительно так, потому что если, допустим, в нефтянке в прошлом году мы видели рост добычи на 2%, с экспортом все тоже было более-менее нормально, и даже европейское эмбарго не привело пока к катастрофическому снижению объемов добычи. Некоторые эксперты говорили, что чуть не в половину мы упадем в этом году, но ничего подобного здесь нет и близко. Я думаю, что по итогам года там процентов 5-7 российская нефтянка потеряет по объему. И то за счет того, что вступил в силу запрет на импорт, на экспорт в Европу нефтепродуктов. Что касается газа, то здесь Европа фактически отрезана. Падение добычи «Газпрома» к 20% по году. Это, собственно, полностью отражает то, что большая часть экспорта шла именно в Европу, порядка 70-75%. Сам экспорт составлял где-то порядка 24-25% от объема добычи, может, чуть больше, там, 28%. То есть, если мы как раз вычитаем из этих 28% 2/3, мы получаем падение на 20%. То есть, все арифметически сходится. Китай пока не собирается строить вторую трубу. Нет еще даже технического обоснования этого проекта. А что касается силы Сибири, то, дай бог, она, может быть, в следующем году выйдет на проектную мощность. Это 38 миллионов кубометров в год, что, в общем-то, конечно, европейские потоки заместить ну, никак не может. То есть, да, мы будем находиться на уровне более низкой добычи в ближайшие, там, я думаю, ну, 4-5 лет как минимум.
Ну вот, пока мы тут с вами беседовали на экономические темы, подошла и политическая новость. Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Владимира Путина, также уполномоченный по правам ребенка Марии Львовой Беловой, сообщается на сайте суда. Ну вот, как вам такая сенсация, Владислав Леонидович?
Блестяще. Если так, это новость, которая должна была случиться год назад.
А почему год назад?
Ну, слушайте, как бы агрессия против Украины – это, безусловно, военное преступление, и я думаю, что именно преследование российского руководства за такого рода действия должны были начаться достаточно давно. Я в данном случае могу еще раз, я это очень приветствую. Еще в апреле прошлого года у меня была большая статья в немецком журнале «Transnational Politik», где я говорю о том, что вопрос должен ставиться не столько в санкциях против отдельных российских чиновников, бизнесменов, частных лиц, сколько именно в предъявлении подозрений в военных преступлениях руководителям российского режима. И тем самым, если у нас появится, если у нас появится категория лиц, которые не просто, так сказать, персон нон грата, да, в шенгенской зоне не могут въехать или открыть там счет, а люди, которые фактически находятся в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, это совершенно другую создаст ситуацию в российских элитах. Потому что одно дело, ты просто под какими-то санкциями, которые не имеют... Ну как вы, это не судебное решение, это не решение парламента, это некое решение какого-то регулирующего органа. Да? А с другой стороны, если действительно, как это было в случае с Милошевичем в свое время, даже действующий президент находится в розыске или обвиняется официально в совершении военных преступлений. Это абсолютно, на мой взгляд, другая категория.
Ну да, это, в общем, еще надо будет посмотреть, что будет дальше. А пока к нам присоединяется политолог Алексей Полегкий. Здравствуйте, Алексей. Ну, вы, я не знаю, слышали эту новость или нет. Может быть, вам тоже есть что сказать.
Ну, я думаю, эта ситуация будет развиваться, потому что стратегически для мира не наказание военных преступников, это будет, по сути дела, означать бесконечную войну и просто ужасные последствия для всего человечества. Соответственно, я не думаю, что сейчас это приведет ну, к каким-то, скажем так, реальным арестам, понятное дело, но это уже политические последствия. То есть вот вот эта легитимность в целом российского руководства в мире, она будет неминуемо снижаться. И я уверен, что через, там, ну, возможно, не так быстро, но тем не менее, все-таки виновные в военных преступлениях, они понесут наказание. Это первый шаг. Он, может, уже не первый, но как бы это один из шагов, которые в итоге будут формировать вот эту общую повестку на все-таки наказание военных преступников.
Ну что ж, давайте теперь к теме китайской, российской и не только российской. Объявлено о предстоящем 20 марта начинается государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, о том, что будет встреча один на один с Владимиром Путиным и с другими участниками, так сказать, российского руководства. Ну, давайте поглядим, что произошло в отношениях Китая и России в последнее время.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с государственным визитом с 20 по 22 марта. В Кремле заявили, что лидеры стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем. Министр иностранных дел КНР Ван Вэньбин сообщил:
«Китай будет придерживаться своей объективной и справедливой позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров».
Источники информационного агентства Рейтер утверждают, что после визита в Россию Си Цзиньпин собирается провести переговоры по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат Руслан Осипенко считает, что Си предложит Путину искать выход из войны в Украине.
Говорить о поисках вариантов окончания этой войны для того, чтобы Россия не проиграла позорно эту войну, для того, чтобы сберечь ей лицо, для того, чтобы она вышла из этой войны на каких-то приемлемых для нее условиях.
По словам Осипенко, Китай хочет увидеть реакцию разных сторон на эти переговоры и выработать дальнейшую стратегию.
Сейчас визит, скажем так, для того, чтобы уточнить позиции Европы, Украины, России и посмотреть на общий расклад геополитический, а потом принять решение, как будет действовать Китай в этой ситуации.
Политолог Владимир Фисенко называет позицию Китая двойственной, а долгую войну в Украине невыгодной для КНР.
Китаю невыгодно расширение войны России против Украины, ее затягивание на неопределенный срок, потому что это наносит ущерб международной торговле и экономическим интересам Китая. Но с политической точки зрения Китай, который вовлечен в противостояние с Соединенными Штатами, который видит в США своего главного соперника геополитического, Китай не заинтересован в полном поражении России.
В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план по политическому решению украинского кризиса из 12 пунктов. Среди них были прекращение огня, гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности обеих стран и мирные переговоры. В то же время издание «Политико» пишет, что в прошлом году китайские компании отправили в Россию штурмовые винтовки, детали беспилотников и бронежилеты. Телеканал CNN 16 марта сообщал, что украинские военные сбили китайский коммерческий дрон «Муджин-5», переделанный для боевых действий.
Ну вот такая вкратце картина. Владислав Леонидович, что, на ваш взгляд, главный предмет переговоров, вот, которые должны состояться на следующей неделе?
Ну, я думаю, что, я, по-моему, даже Кремль уже подтвердил, что основная тема будет украинский конфликт, украинский кризис. Я в данном случае не совсем согласен с уважаемым господином Фисенко относительно того, что Китаю невыгодно этот конфликт. Мне кажется, что наоборот, Китай в результате той ситуации, в которой Россия сегодня оказалась, получает очень существенные выгоды. В первую очередь, потому что Россия продает ему все больше ресурсов на все менее выгодные для себя условия. Плюс к этому фактически Россия стала единственной страной, которая полностью подсела, да, на китайский юань в качестве резервной валюты, чего нет там даже в Пакистане на сегодняшний день. И в целом, чем более Россия будет ослабевать, тем больше она будет от Китая зависеть, в том числе и с точки зрения там, освоения восточных территорий и так далее. Поэтому я думаю, что Китай не против того, чтобы эта война продолжалась долго, и мировая торговля восстанавливается, сама китайская экономика восстанавливается. Я думаю, что влияние украинского конфликта на мировые процессы в экономике минимальные. Но что касается перспектив, то я думаю, что Си Цзиньпиню было бы крайне выгодно выступить миротворцем в данном случае, просто потому что он имеет, ну, как мне кажется, да, серьезные возможности воздействия на Путина, ввиду того, что Китай остается единственным крупным союзником России. А с другой стороны, у Китая за много десятилетий никаких серьезных дипломатических успехов, честно говоря, не было. Поэтому вполне может быть, что китайцы попытаются, скажем так, принудить Путина к миру, хотя, честно говоря, на нынешнем этапе его сумасшествие – это не очень реалистичная опция.
Хорошо, Алексей, ваш взгляд на проблему, собственно, будет ли миротворческая какая-то инициатива здесь проявлена?
Ну, я бы сказал, что здесь как бы правы и одни голоса, и другие, с точки зрения того, что Китай находится в определенной вилке. То есть, с одной стороны, ему выгодно ослабление России, как вот замечал уже Вячеслав, что Китай получает доступ достаточно к дешевым ресурсам. Китай является бенефициаром ослабления России. Но Китай не может себе позволить, во-первых, радикального проигрыша России, потому что политически для Китая это тоже достаточно большая проблема. И Китай не может себе позволить втянуться в открытую войну. То есть Китаю нужно пройти как бы по очень сложному пути, сохраняя свою вот эту кажущуюся нейтральность. При этом у Китая есть большая проблема, ему нужно, собственно говоря, все-таки уменьшить негативные факторы, связанные с войной. Это прежде всего удорожание все-таки и энергоносителей, это удорожание продовольствия, это нарушение логистических цепочек. И радикально Китай не может изменить ситуацию, не включившись как сторона. И здесь Китай продолжает свою традиционную политику, пытаясь выстраивать себя как последовательный, миролюбивый партнер, ответственный игрок. Но при этом всем у него нет возможности решить эту проблему, не став на какую-то из сторон. Поэтому Китай пытается балансировать между, с одной стороны, поддержкой России, с другой стороны, не включение в конфликт, потому что для Китая стать стороной конфликта – это просто стратегический проигрыш. Начиная от имиджевого, Китай потратил годы на то, чтобы выстроить свою позицию как ответственного мирового игрока, который, по сути, является, в отличие от Запада, там, Соединенных Штатов и тому подобное, как подчеркивает Китай, которые и ломают ситуацию, как бы, ну, собственно, систему стабильности в мире. И Китай является вот таким противовесом. Поэтому Китай будет пытаться выступать с точки зрения миротворца, но при этом у него достаточно ограниченные возможности. Путин вряд ли будет готов принять формулу, ну, такого де-факто ухода из Украины. Соответственно, он будет все равно пытаться как бы выиграть войну. Выиграть эту войну даже в кремлевском представлении, ну, я думаю, абсолютно нереально. И Китаю придется опять же лавировать. Но мы здесь, я бы добавил еще то, что мы наблюдаем очень радикальные изменения, по сути, позиций и вообще стратегии Китая. Китай в течение десятилетий строил свою позицию и свой рост на том, что он конкурирует с Западом, сотрудничает с Западом и избегает конфликта. Сейчас Китай входит в конфронтацию. Более того, тут можно, ну, сказать, что Китай не сильно хотел бы входить в конфронтацию, во всяком случае, сейчас. Вот я напомню, ну, есть другой фактор, то есть это экономика Китая. Китай еще в 2022 году обладал просто невероятным громадным долгом. Более 52 триллионов долларов у Китая был совокупный долг. За последних 10 лет, вот за, по сути, правление Си Цзиньпина, рост китайских долгов вырос на 32 триллиона. То есть это огромная динамика.
У Китая очень сильно замедлился экономический рост. В прошлом году рост ВВП был 3%, в этом году они планируют 5%. И это большой вопрос, еще достигнут ли этих 5%. И, ну, я думаю, здесь Вячеслав лучше пишет ситуацию, в общем-то, вот этой вилки развития Китая, потому что, по мнению многих экономистов, рост меньше 4% приводит Китай, по сути, к стагнации. И для Китая сейчас, ну, как я уже сказал, задача в том, чтобы, с одной стороны, поддержать Россию, чтобы не поменялся режим, с другой стороны, получить максимум экономических дивидендов, но при этом сохранив все отношения с Европой, Соединенными Штатами, потому что они являются ключевыми торговыми партнерами для Китая, и, соответственно, выиграть максимально вот в этой позиции как бы миротворца для тех стран, ну, так называемого сейчас вот глобального юга, с которыми Китай пытается играть в игру ну, глобального ответственного партнера.
Ну вот это такая сложная задача, насколько она все-таки выполнима. И интересный вопрос вот в ситуации, когда, например, Россия получает, продает, точнее, 85% своей нефти морским путем, она в Индию и в Китай, она фактически получается в каком-то смысле на крючке у того же Пекина. Может ли Владимир Путин не подчиниться советам Си Цзиньпина каким-то настойчивым в этой нынешней ситуации, Владислав?
Знаете, это будет зависеть от того, насколько настойчивы будут советы. И проблема здесь, как правильно сказал коллега, заключается в том, что Китай находится в очень сложном сейчас положении. Действительно, он раньше многие годы пытался не конфликтовать с Западом, но после 2017 года что-то пошло не так. Начались взаимные сначала торговые войны, потом упреки в дестабилизации международной обстановки. И, собственно говоря, за эти 5 лет на фоне вот этого диктаторского третьего срока Си Цзиньпиня на Западе отношение Китая очень резко поменялось. То есть, если сравнить там 16-й год и 23-й, это небо и земля. Потому что Китай сейчас действительно стал не просто соперником, а он стал абсолютно чуждой силой, против которой готовы объединяться на Западе практически любые политические партии. Поэтому я думаю, что, конечно, у Китая сейчас очень сложная ситуация, ему сложно развернуться, ему нужно бороться с внутренними экономическими проблемами. И вопрос сейчас не в 3% роста или в 5% роста. Он заключается в том, что в Китае действительно огромные диспропорции внутренней экономики, колоссальный внутренний долг, который, в общем-то, ну, фактически в случае, если он начнет, если проблемы начнут развиваться неконтролируемым образом, то есть начнется кризис банковской сферы, еще более усугубится кризис перегретого рынка недвижимости и так далее, здесь возможны очень неприятные ситуации. Поэтому как раз, так сказать, новые полномочия председателя Си и экономическая ситуация, они вызывают серьезные беспокойности. Конечно, в этом отношении Китаю было бы, наверное, интересно пойти на сближение с Западом за счет успехов примирения России и его, так сказать, опять принуждения к миру. Но Запад ничего не предлагает на сегодняшний день. Он просто ждет, да, считая, что его позиции более сильны и что время для соглашения не пришло. Поэтому еще раз повторю, ситуация очень тяжелая. Посмотрим, что скажет китайская делегация в Москве. Но я скептически отношусь к тому, что вот в рамках того, что мы слышали, может быть какой-то серьезный прогресс на Украине достигнут. Здесь нужны какие-то другие подходы.
Алексей, а вы ждете какого-то возможного прогресса? Или, так сказать, это будет, ну, такой проходной визит, о котором мы много и не узнаем, кстати говоря?
Ну, я здесь согласен с Владиславом. Я тоже не жду каких-то прорывов, потому что стратегические цели здесь принципиально разные. То есть для Путина это вопрос выживания. Соответственно, потеря каких-то позиций, потеря в экономике – ничто по сравнению просто с выживанием режима. Да, безусловно, у Китая есть возможности и инструменты немного надавить на Путина, но Китай не пойдет на такое глобальное изменение своей политики по отношению к России. Поэтому у Китая, по сути дела, здесь тоже, ну, как бы возможности в какой-то мере ограничены. Более того, Этот конфликт для Китая — это не более чем инструмент противостояния Западом. Соответственно, Китай будет пытаться использовать Россию как таран, дабы разбивать и единство Запада, дабы отвлекать внимание, собственно говоря, Запада на Россию, дабы получать экономические выгоды. Но при этом всем, ну, Китай вряд ли пойдет на радикальную помощь России. Опять же, я думаю, он будет здесь балансировать вот в таком миротворческом, как бы, имидже. И при этом всем у него нет возможности радикально повлиять на ситуацию. Это первый акт долгой пьесы с, я думаю, огромным количеством еще выходов на сцену, уходов на сцену. Скорее всего, сейчас будут политические заявления. Опять скажут о том, что Запад нарушает какие-то там сферы влияния. Есть огромное количество общих, скажем, забот, которые объединяют там Россию и Китай. Конечно же, будут повторены слова о том, что должны быть какие-то мирные переговоры. И в этом смысле Китай может России помогать давлением, в том числе на Украину и ее союзников, потому что втянуть Украину в какие-то бесконечные переговоры, дав возможность России все-таки накопить ресурсы, дав ей время, ну, Китай может в этом смысле как бы стать таким тоже инструментом в руках Путина. Но радикальных каких-то изменений сейчас от этого визита я не жду.
Так, с Зеленским у китайского руководства есть?
Ну, есть сейчас разговоры, во всяком случае, о том, что возможен разговор Си Цзиньпиня с Зеленским, но после визита в Москву. Во всяком случае, администрация президента Украины выступала с тем, что сейчас происходят какие-то контакты, какие-то переговоры по этому поводу. Я думаю, что если Китай все-таки будет пытаться выступать в качестве такого миротворца, он должен будет вступить также в прямой контакт с Зеленским. А мы помним, что с начала, по сути, российского вторжения в Украину в феврале прошлого года Си Цзиньпин не шел на прямой контакт с Зеленским. То есть были какие-то реакции МИДа там и так далее, но Си Цзиньпин старается дистанцироваться. Возможно, все-таки переговоры будут, скорее я бы сказал, что да, но вряд ли они могут что-то принести, потому что, опять же, у Китая нету таких аргументов, которые бы заставили Украину капитулировать, а другой формы для Путина, я думаю, сейчас как бы нет. И у Китая нет ни интересов, ни инструментов, собственно, заставить Путина радикально пойти на какую-то форму реального примирения. Вот. Соответственно, я думаю, что это будут бесконечные переговоры, убеждение всех сторон в том, что нужно прийти к миру. Но для Украины это, по сути, ну, скажем так, более негативный процесс, потому что Китай будет в том числе подталкивать Украину втянуться вот в эти, ну, по сути, бессмысленные переговоры. Ну что на данный момент невозможно договориться с Россией, если в Кремле нету самого по себе базового желания закончить войну. В Кремле присутствует все-таки вот эта установка на то, что войну они могут либо выиграть, либо продолжать до какого-то конца.
Спасибо, Алексей. Я к Владиславу Иноземцеву опять обращусь. Ну вот пока мы с вами про Китай говорим, появляются интересные новости в связи с этим ордером на арест. Ну, скажем, президент России теперь не сможет выезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут, в том числе, например, такие, как Таджикистан и даже Венесуэла, Южная Африка, Бразилия. В общем, насколько, на ваш взгляд, затруднится вообще международная деятельность российских властей теперь? Если ее можно...
Она с точки зрения передвижений не затруднится слишком сильно. Да? Путин давно никуда не выезжает. И, собственно, даже в прошлом году, когда ничего подобного не было, он воздерживался от поездки, допустим, на встречи Большой Двадцатки и так далее. В этом отношении, я думаю, что это не затруднит. Но, конечно, сам по себе такой статус, он очень, очень серьезный удар по ну, даже российскому престижу сложно сказать, но в целом по институту президентства, лично по Владимиру Путину, это очень серьезный удар, потому что мы помним, на мой взгляд, я думаю, нельзя забывать, что именно с этого статуса началось крушение режима Милошевича в свое время.
Ну, пока России, так сказать, до Милошевича далековато. Вот. Вот в «Медузе», например, свежие рассказывают о том, что начали для Путина подготовку к выборам. Идеология российского мировоззрения на базе антизападного консерватизма, морального превосходства. Но, видимо, теперь будет довольно сложно с этим моральным превосходством, подачи как хранителя неких традиционных ценностей вот в такой сложившейся ситуации.
Посмотрим. Милошевич тоже был объявлен подозреваемым в военных преступлениях, когда он был легитимно избран президентом Союзной Республики Югославия. И у него как раз тоже оставалось чуть меньше года до выборов, которые потом, как выяснилось, он проиграл. А потом отправился в Гаагу усилиями собственных сторонников недавних. Поэтому давайте ждать, но я еще раз говорю, это очень важный, на мой взгляд, символический шаг, который, безусловно, будет иметь свои последствия.
Ну, это важный символический шаг, то есть более важная все-таки, видимо, не экономические санкции, а конкретная военная помощь Украине и стран, от стран НАТО, например, на которые договорились на встрече Рамштайн-10. Вот как вы оцениваете уровень этой поддержки?
Знаете, это очень сложный вопрос. На самом деле мы видим прекрасно, что говорится одно, потом делается другое, потом за пределами каких-то встреч возникают новые договоренности, новые прорывы. Запад, помощь Украине оказывается с большим трудом. Почему? Это для меня большой вопрос, потому что на самом деле санкции, да, в том числе экономические, они очень часто использовались против различных стран, которые, политика которых широко развилась с какими-то международными стандартами. Мы помним санкции против Южной Африки во времена апартеида, мы помним санкции против Кубы во времена коммунистического правления и многие другие случаи тоже можно вспомнить. Но там, где речь шла о войне, санкции всегда играли дополняющую по отношению к военной силе функцию выполняли, потому что мы можем вспомнить там Корейскую войну, Вьетнамскую войну, войну в Ираке, первую и вторую, там войну в Афганистане. Во всех этих случаях, и даже последний финальный акт драмы в Югославии, во всех этих случаях Запад, когда он видел настоящую военную конфронтацию, чье-то военное участие, Запад отвечал военными методами. И украинский случай, на мой взгляд, гораздо проще для Запада, чем тот самый вьетнамский или корейский, когда речь шла об отправке собственных военнослужащих. Здесь мы видим абсолютно мотивированную вооруженные силы Украины, которые действительно стоят на страже собственной страны и готовы бороться до последнего за ее независимость и суверенитет. И вопрос стоит только в необходимом обеспечении современным вооружением. Я думаю, что это единственный способ завершения этой войны. Никакие санкции позицию Путина в отношении Украины не изменят. Никакие давления со стороны Си Цзиньпиня тоже к миру на условиях, которые удовлетворят украинскую сторону, не приведут. Поэтому я думаю, что мы впереди. Впереди мы видим еще достаточно долгий конфликт, к сожалению.
Ну вот пишут, что лучшим ответом США, скажем, на сбитый беспилотник станет предоставление Украине ракет большой дальности. Это пишет Wall Street Journal. Так, видимо, и будет?
Возможно. На самом деле, фактически, понимаете, я думаю, что предоставление Украине авиации, продажа ей современной авиационной техники, тех же самых беспилотников, истребителей и прочей авиационной техники гораздо более действенно и гораздо более безопасно, как ни странно, чем баражирование американских летательных аппаратов вблизи театра военных действий. Потому что одно дело, да, вы продали Украине вооружение, но оно украинское, да, уже летают украинские летчики, украинские наводчики определяют цели и так далее. Другое дело, когда фактически Кремль может обвинить и уже обвинять. Да, мы слышали Патрушева, Соединенные Штаты в прямом участии в конфликте. Поэтому, на мой взгляд, еще раз повторю, обеспечение Украины необходимыми вооружениями – это самый легитимный, самый последовательный и самый эффективный метод противостояния этому конфликту.
Ну, а финансовые ресурсы достаточно предоставляются? Вот администрация президента Байдена сообщила, что у нее хватит ресурсов для помощи Украине до конца сентября, когда закончится текущий финансовый год, сообщение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Вот. Или, возможно, какое-то увеличение этой финансовой поддержки. Как вы видите здесь перспективу?
Я думаю, что сейчас она достаточно эффективна. И опять-таки вопрос, как и в российском случае, не столько в объеме денег, сколько в объеме реального вооружения, которое может быть использовано на фронте. Что касается сентября, посмотрим, что будет в сентябре. То есть я думаю, что, как и в любом военном конфликте, впереди могут быть очень много неожиданностей. И сейчас обсуждать там затраты на поддержку Украины на 2024 год абсолютно преждевременно. Надо дождаться сентября, надо посмотреть положение дел на фронтах, общую ситуацию, настроение американских избирателей, начало предвыборной кампании, какие будут позиции партий. Это все как бы следующий этап. Пока впереди очень неспокойное лето, где действительно, я думаю, должно много решиться.
Ну а вы видите перспективы разворачивания новых мощностей там, военно-промышленного комплекса в США и Европе? Ну вот я так понимаю, что акции того же Рейнметалла выросли в цене. В общем, такая гонка вооружений или перевооружения, она явно началась.
Да, я уверен, что гонка вооружений началась. И в действительности Украина, о чем, по-моему, мало говорят, сегодня получает очень мощного союзника в лице американского ВПК, который является очень сильным лоббистом. И мне кажется, что тот как бы основной сейчас упор украинских лоббистов, украинских политических деятелей идет именно на американских конгрессменов, на американских правительственных чиновников. Но в то же время, на мой взгляд, может быть, ошибочный, главным союзником Украины является именно военная промышленность в Америке, потому что, по большому счету, это они получают дополнительные заказы, они получают их не только на изготовление вооружений для украинского театра военных действий, они, в принципе, получают огромную выгоду от переосмысления американским истеблишментом общей ситуации, в том числе и военной в мире, да, когда мы понимаем, что, так сказать, объем там тех же самых заказов на снаряды увеличился на 500% уже. И, естественно, та техника, которая многие могла оказаться уже устаревшей для современной, допустим, войны на Тихом океане, она может быть снова очень сильно востребована. Поэтому еще раз повторю, это важный лоббист, с которыми нужно иметь дело и которые, несомненно, являются бенефициарами происходящих событий.
Ну вот это решение Международного уголовного суда, оно несколько изменит, наверное, атмосферу и отношение к Владимиру Путину многих, по крайней мере, в мире. Я еще хотел вас бы спросить о россиянах. Вот вы подписывали письмо в европейские структуры, чтобы снять санкции с ряда бизнесменов, там, Альфа-банка и так далее, владельцев. Может быть, это все вместе должно работать как-то на раскол элит? Или такой надежды нет, они вот хором поддерживают режим, так как это было на съезде РСПП?
Вы знаете, мне кажется, что здесь уже определенное время пропущено. Потому что, почему, собственно, я поддерживал господина Авина и господина Фридмана, главным аргументом для меня было то, что эти люди не вернулись в Россию после начала военной операции. И таких было достаточно много. В том числе и среди тех, кто оказался под санкциями. Ну, например, вплоть до, по-моему, января этого года находился безвылазно между Швейцарией и Эмиратами господин Мельниченко, которого мы тоже видели сегодня на съездить РСПП. И это означает тот факт, что давление санкционное Запада, оно ввиду невозможности его оспорить, невозможности снять эти санкции, полного непонимания механизма, как это может быть сделано, вызывает даже у тех людей, которые первоначально уехали и не очень хотели возвращаться, понимание того, что надо бежать назад, потому что на Западе будет только хуже. Вот это, на мой взгляд, серьезный проигрыш западной политики, потому что тех людей, которые уехали из России, может быть, даже не осуждая публично, да, там, не хая Владимира Путина, не осуждая публичную войну, нужно было в этот период времени, за этот год, попытаться, так сказать, вернуть на свою сторону и сделать костяком или примером для тех российских крупных предпринимателей, для тех российских чиновников, даже для коррупционеров, которые боятся оставаться в России и тем самым увеличить отток капитала из России, вбивать в клин в элиты и так далее. Этого не было сделано. Мне кажется, это ошибочно. Именно поэтому я и говорю, что те, кто не хочет возвращаться, те должны иметь право понять, как эти санкции могут быть сняты. Я не говорю, что надо снять завтра. первую очередь я хочу сказать, что нужно представить механизм того, что люди должны сделать, чтобы из-под санкций выйти.
Ну а что они должны сделать?
Я думаю, что в первую очередь они должны осудить войну, они должны действительно признать эту войну преступной, они должны продекларировать готовность поддерживать Украину, либо, так сказать, может быть, не ее вооруженные силы, но, по крайней мере, ее послевоенное восстановление, присоединиться к какому-нибудь, можно создать какой-нибудь фонд помощи, который будет, допустим, оформлен в виде займа там, на 20 лет беспроцентного или что-то еще. То есть в данном случае нужно найти это предмет разговора, опять-таки, в том числе и с теми же подсанкционными лицами, которые Запад мог ввести очень давно, что именно, на что они готовы согласиться, для того, чтобы показать, что они не хотят быть частью этого режима. Откороть некоторые опоры режима от Путина, на мой взгляд, критически важно было на протяжении всего этого года.
Спасибо. Владислав Иноземцев был сегодня с нами. Всего вам доброго. До свидания.